Важнейшим условием, следует повторить, является пользование хорошими эфемеридами, которые Галилей, состарившийся и больной, не сумел завершить. Но они закончены собратьями Каспара, умевшими еще до Галилея с великолепной точностью предрассчитывать затмение Луны. Каковы были основные неудобства метода, раздутые противниками Галилея чуть ли не до невозможности? Что якобы наблюдение неосуществимо без сильного телескопа? Фатер Каспар как раз обладал телескопом дивной работы, таким телескопом, что Галилею не снился. Что якобы измерения и подсчеты недоступны простому моряку? Но другие приемы измерения Долгот, за исключением разве что метода Лага, предполагают даже участие астрономов. Капитаны способны пользоваться астролябией, которая тоже отнюдь не на уровне профанов. Они, наверное, с подзорной трубой управятся. Но, возражают педанты, подобные точные обсервации требуют неподвижной опоры. А с плывущего корабля, где никто не в силах удерживать трубу, четко нацеленную на небесное тело, невидимое человеческим глазом, ну так вот, Фатер Каспар именно для того здесь и сидит, дабы продемонстрировать миру, что при некотором умении обсервация может быть проведена и с идущего корабля. Наконец, испанские оппоненты выдвигают контрвозражение, что затмения сателлитов не показываются днем и не видны в грозовые ночи. «Может, они думают, затмения Луны им сервируются по первому требованию?» — иронизировал Фатер Каспар. «Кто им сказал, что обсервации должны делаться каждую минуту? Все путешествующие от одних Индий до вторых Индий знают, что вычислять долготу нет потребности чаще, чем широту». И что даже и широту астролябии или же блистрильей невозможно замерять при неспокойном море. Если бы удавалось как следует определить эту благословенную долготу хотя бы раз в два, раз в три дня, между первым и вторым замерами можно прикидывать прошедшее время и пройденное расстояние, как обычно, с помощью лага. С той только разницей, что сейчас мерят дорогу лагом в течение нескольких месяцев подряд, а в будущем, по методу Каспара, будут мерить в течение 2-3 дней, а потом снова проводить точные измерения. Но эти люди, — не мог угомониться добрый иезуит, — подобны тем, кто при голоде получает корзину хлеба и не благодарит за нее, а спрашивает, почему не дают барана или зайчатину. О, недальновидные! Ты что, выкинешь в море эти пушки по причине, что из сотни выстрелов 90 уцеливают прямо в воду? Вот так отец Каспар вовлек Роберта в приготовление опыта. Вечер того дня, астрономически удовлетворительный, ясный, обещал среднее волнение на море. Проводить опыт в штиль, объяснял Каспар, все равно, что проводить на суше, то есть ясно, что он пройдет удачно. Нет. Истинный опыт призван воссоздать условия штиля на судне, испытывающем и бортовую, и носовую качку. Прежде всего, требовалось найти среди часовых механизмов, неухоженных в эти последние недели, хотя бы один в добром здравии. Требовался только один, в данном счастливом случае, а не двое. Эти единственные часы будут установлены по солнцу на местное время, а зная, что опыт проводится на антимеридиане, нет нужды во втором циферблате, отсчитывающем время на Железном острове. Ясно, что на Железном острове ровно на 12 часов меньше, чем в месте опыта. По здравом размышлении, здесь можно увидеть логический порочный круг. Если дано, что наблюдение ведется со 180-го меридиана, что же доказывается? Но отец Каспар был до того убежден в верности своих предыдущих обсерваций, что стремился только подтвердить их выводы, а кроме этого, скажем прямо, после всего разора, случившегося на корабле, скорее всего, у него не оставалось ни одного хронометра, все еще помнящего отсчет времени на противоположной стороне земного шара. И Роберт не стал мелочно въедаться в этот логический изъян. «Я скажу, пошел!» «Тогда смотри время и пиши, и тут же пихай перпендикулум». Перпендикулум был укреплен на маленьком металлическом пьедестале. На нем были восставлены воротца, а в них качался медный шатунчик с круглой маятницей. Внизу, под маятницей, имелось зубчатое колесико. Каждый кулачок с одного боку обрублен, с другого скошен. Покачень при колебании толкал рычажком шатун. Шатун цеплялся за прямую сторону кулачка, колесико смещалось. При обратном движении шатунчик проходил вдоль скошенной стороны зубца, и колесико стояло. Пометив кулачки цифрами, по остановке маятника можно было определить число прошедших долей времени. «Так что ты не должен считать один, два и так далее. А когда я скажу «раз», остановишь перпендикул и скажешь, сколько зубьев переместилось. Ясно? Запишешь. Потом запишешь час. Когда я снова скажу «пошел», опять сильно пихни перпендикул. Понятно и для ребенка». Перпендикулум давал не ахти какой точный результат. Это сознавал и Фатер Каспар, но еще не наступило время, когда начали изобретать более совершенные приборы. «Весьма нелегкое дело, и многому еще надо учиться, хотя если бы Господь не возбранял диветте, пари, так сказать,
не запрещал загадывать».
«Вот». Если бы не запрещалось это, я бы поспорил, что в будущем долгота станет измеряться, и все земные феномены станут тоже этим измеряться, то есть перпендикулом. Но многое не просто на корабле, и ты должен быть очень внимателен. Роберту надлежало поместиться с двумя механизмами и всем необходимым для письма на юте. Ют являлся самой высокой точкой для обсервации на Дафне, и там предполагалось водрузить закрепительную снасть, инструментум арсетрикум. Были вытащены детали, виденные Робертом в трюме, металлический таз с трудом подняли по трапам, но отец Каспар, одушевленный замыслом, оказался при всей тщедушности невероятно энергичен. Почти без помощи он соорудил, пользуясь особыми закрепами, железный каркас, куда приторочили круглый холст, и вышло нечто вроде парусиновой лунки 2 метра в поперечине. Просмолили, чтобы не вытекло, и влили зловонное масло из бутылей. Роберт зажимал нос, но отец Каспар серафически увещевал его: «Не в готовку же пойдет эта ворвань». «А на что она пойдет?» «Попробуем пустить в это малое море малый корабль». И Каспар погрузил туда металлический таз. «Ты не слышал сравнений, что бывает, все идет как по маслу? Вот видишь, нашу Дафну качает налево, а жир в бассейне идет направо. Жир всегда параллелен горизонту. Вода то же самое делала бы, но на масле наш тазик будет плавать как по морю в штиль. Я уже такой маленький эксперимент в Риме проводил. 2 маленькие мисочки. В большой вода, в меньшой песок. В песок поставил шесток, клал одну в другую и тряс, а шесток стоял ровно, как башня. Но не такая косая, как ваши башни в Болонье».
«Вундербар», — одобрял юный ксеноглот. «А теперь что будет?»
«Будет, что меньшую миску надо вытянуть и на нее установить всю конструкцию».
Под одном меньшей миски были пружины, для того, чтобы, когда она в нагруженном виде задрейфует в большой миске, она отстояла бы одна по меньшей мере на палец. И если при резком движении сидельца прижмется чересчур сильно к полу... «Какого еще сидельца?» — спрашивал Роберт. «Увидишь», — отвечал Каспар. Пружины дали бы ей возможность мягко выправить положение. Внутри миски прикрепали скамью, чтобы человек мог на ней полулежать, устремив глаза в небо и поставив ноги на железную ступень, служившую противовесом. Конструкция была возведена на юте, под таз положили для выравнивания клинья, Фатер Каспар воссел на стульчак, а Роберт под его руководством опер на его плечи и пристроил к пояснице сбрую из холщовых и кожаных лямок, к которой присоединялся еще и яйцевидный шлем. На прилбище шлема имелся стержень с обручем. Туда просовывался телескоп, от него отходил прут, на конце прута был крюк. Таким образом, гипербола очей могла свободно шевелиться и искать в небе намеченную цель. Однажды, уставившись на небесное тело, телескоп мог быть удержан точно в том же положении, потому что крюк прута имелась возможность прицепить за одну из многих петелек, заготовленных в грудном ремне. При этом сохранялись границы поля видения даже в случае необдуманных рывков новоявленного циклопа. «Идеально!» — ликовал иезуит. Закрепительная снасть дрейфовала по масляному штилю, и это позволяло следить за самой ускользающей звездой, не обинуясь никаким волнением на море. «И это господин Галилей предописал, и это я совершил».
«Замечательно», — сказал Роберт. «И кто теперь переместит все это в таз с маслом?»
«Сейчас я отвяжусь и сойду, потом мы поставим один таз в другой». «Потом я сяду в него».
«Не думаю, чтобы это было просто».
«Более просто, чем переставлять таз со мною в нем».
Пусть с некоторой натугой, но все же им удалось пустить в плавание миску вместе с седалищем по масляному океану.
Потом фатер Каспар в доспехах с телескопом на шишаке попытался воссесть туда, поддерживаемый Робертом одной рукой под локоть, а другой пихаемый взад. Попытка была повторена неоднократно, но безуспешно. На металлический каркас, державший нижнюю маску, не то чтобы не мог ступить лезущий, но он не мог удержаться. Когда отец Каспар пытался одной ногой опереться на металлический остров, а другую быстро поставить на внутренний таз, этот последний, получив толчок, отшатывался по маслу в противоположную сторону, циркульно раздвигая ноги преподобно мудрому, который тревожными криками оглашал воздух, пока Роберт, обнимая его за поясницу, не притягивал к себе и не возвращал на, так сказать, твердую землю, палубу Дафны. Причем придавал громогласному поношению память покойного Галилея и восхвалению действия галилеевых палачей. Почтенный иезуит, возлегая на мышцах своего спасителя, слабым голосом спорил с ним, что палачами галилеевы преследователи не были, а были славнейшими иеромонахами и преданными исключительно обереганию истины, и что с Галилеем они поступили снисходительно и отечески. После чего броненосный и недвижный, с тем же задранным к небу лицом, как паяц с металлическим носом, он призывал Роберта поверить, что Галилей в этом-то изобретении никак не обманулся, и что дело было только за надлежащей проверкой и доказательством. «И вот поэтому, майн либер Робертус, — говорил он, — может, ты позабыл, каков я, и думаешь, что я черепаха, буду обескуражен, оказавшись наружу брюхом? Нет, ты давай-ка толкни меня снова, дай стану, вот теперь переверни прекрасно, ибо мужу приличествует прямостоятельность».
Во всех этих нелегких эволюциях масло не оставалось спокойным, как масло. И через малое время оба экспериментатора облепились слизью и, что хуже того, провоняли ворванью, да будет позволена подобная вставка от повествователя, недокументируемая источниками. В то время как фатер Каспар уже отчаивался взойти на желанный трон, Роберту пришло в голову, что практичнее было бы сначала вычерпать масло, затем усадить иезуита, а потом снова влить масло, уровень которого, подымаясь, заставит всплыть и тазик, и мудреца, находящегося в нем. Так и поступили с великими похвалами учителя ученику, в то время как полночь приближалась. Не то чтобы вся постройка выглядела такой уж крепкой, но если фатер Каспар побережется от стремительных движений, могли быть благие надежды. Настал момент, когда Каспар прокричал: «И вот я вижу этих!» При вопле он пошевелил носом, и труба, довольно тяжелая, угрожающе поползла с окуляра. Каспар подхватил ее, рывок руки и плеча перекосил все эквилибры, и тазик чуть не опрокинулся. Роберт оставил бумагу и часы, поддержал иезуита, наладил равновесие и увещал звездосоглядатая не ерзать, осмотрительнейшим образом подвигать свое усиленное око и, в особенности, не выражать эмоций. Следующее извещение было подано шепотом, который, усугубленный шлемом, звучал хрипче, нежели труба Тартара. «Я вижу опять этих!» И плавным манием руки телескоп был прикноплен к грудной перевязи. «О, вундербар! Три звездочки от Юпитера на востоке! Одна только на западе, самая близкая, меньше всех, и она... О, погоди! Вот, она в нуле минут и 30 секундах от Юпитера! Ты пиши! Сейчас она касается Юпитера, вот она пропадает, внимательно запиши, в какой момент она пропала!» Роберт, покинувший было свое место, чтобы поддерживать учителя, снова посунулся к таблице, куда следовало вписывать цифры, но часы-то стояли у него за плечами. Он обернулся всем корпусом и задел пендулум. Стерженек соскочил с подпорки, Роберт стал цеплять обратно, отец Каспар наседался, чтобы отметили очередной момент, Роберт метнулся опять к часам, перо, торчавшее из чернильницы, попало под руку, чернильница накренилась, инстинктивно махнув рукой, чтобы не дать вылиться чернилам, Роберт обрушил часы на палубу. «Ты записал время?» «Пихай перпендикулум!» — выкрикивал Каспар. Роберт отвечал: «Не могу, не могу». «Как ты не можешь, безмозглый?» — вопил ученый. И, не получивший ответа, еще оголтелее: «Как ты не можешь, ничтожество? Ты писал? Ты пихнул? Ты следил? Отвечай же! Вот звезда уже пропала, ну!»
«Все растерял, то есть растерялся, все разломал», — отвечал Роберт.
Отец Каспар отвел телескоп от забрала, увидел переломанный пендулум, опрокинутые часы Роберта с руками в чернилах и испустил такое «Химмель-потс-блиц-хер-гот-сакрамент», которое сотрясло все его тело. Этим неблагорассудным жестом таз перекосился, и обсерватор низвергся в миску с ворванью. Наблюдательная труба выскочила из его руки и сорвалась со скобы на панцире, после чего под воздействием качки прокатилась кубарем по юту, прогрохотала весь трап и, разлетевшись на палубе, ахнула лафет бортовой пушки. Роберт не знал, спасать учителя или телескоп. Каспар, барахтаясь в своей мерзотине, геройски указывал на трубу. Роберт рванулся догонять эту гиперболу-беглянку и настиг в помятом виде с двумя растресканными стеклами. Когда же Роберт извлек священнослужителя из аллея, тот ничем не отличался от поросяти, готового для вертела, однако твердил с дерзостным упорством, что потеряно еще не все. Телескоп равной мощности с этим имелся на острове, на макушке Мальтийской обсервации. Оставалось только взять трубу с острова.
— Как взять?
— Да плыть! — Но вы же говорили, что не умеете плавать и не осилите в вашем возрасте. — Я — нет. — Ты — да. — Но мне тоже недоступно это распроклятое плавание. — Учись!